Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подкаста слушатели. Я надеюсь, что вы соскучились, потому что с вами подкаст Movie Talks. У нас тут Дима, Наташа, Егор, Жанна и я. Сегодня меня зовут Ваня. Сегодня я хочу представить вам фильм «Мимино». Фильм, советский фильм, режиссер Георгий Данелия. На самом деле у меня был довольно такой коротенький списочек того, что, ну, даже не то, что списочек, какое-то множество неупорядоченных фильмов, которыми хотелось поделиться, и я в него добавил «Мимино» еще года два назад. Но наш темп замедляется, и интервалы между тем моментом, когда мы собираемся и обсуждаем что-то, они становятся все длиннее и длиннее, и еще длиннее, и сейчас уже, наверное, иногда даже до 2 месяцев доходит. Вот, что вспомнить подлинные первопричины, почему я хотел этим фильмом с вами поделиться, уже не представляется возможным. Но, с другой стороны, когда вот сейчас мы закончили просмотр, а мы закончили его буквально, может быть, часа полтора-два назад, и посмотрели еще парочку каких-то коротких документальных фильмов, типа «Россия-1» или чего-то такого, телефильмов о «Мимино» и о съемочном процессе, что, наверное, не стоило, может быть, делать, потому что все-таки как это надо налить и покатать. Вот, они, чтобы тебе приходили покатать. Ну, неважно. И, в общем, да, я подумал, что этот фильм может быть ценен снова в текущем моменте, потому что некоторые люди живут далеко от дома, кто-то живет по своей воле, кто-то не по своей воле далеко от дома. И вот эта вот светлая грусть, ну, не знаю, может быть, вообще, конечно, вопрос, кто какую грусть почувствовал, но мне кажется, что это очень грустный фильм. Когда он только начинался, были только первые титры с актерами и самое-самое начало, я сказал: о, мы сейчас будем смотреть очень грустный фильм. Дело в том, что я смотрел его, наверное, раза три, вот, и Жанна, по-моему, смотрела первый раз. Я говорю, сейчас вот мы будем смотреть очень грустный фильм. У нас тут очень в ноябре в Петербурге довольно грустно. У нас никак не ляжет устойчивый снег. Сегодня я видел туман, слякоть, какой-то разбитый лед. В общем, такое своеобразное у нас здесь окружение. Вот. И я хотел сказать, что когда я первый раз посмотрел этот фильм, ну, это вот к слову того, про то, что там грустно и не грустно, насколько все по-разному видят, казалось бы, одни и те же кадры. И вот сейчас, когда начинался, уже там отсчитывались последние минуты, я собирал там микрофон, подключался, вот уже заходил в нашу вот эту платформу, на которой мы общаемся. Я подумал, что вот какая все-таки ценность есть этого обсуждения, потому что дело в том, что Жанна сейчас сказала, как закончился фильм, и я понял, что я всю жизнь считал, что фильм закончился по-другому, поэтому интересно будет
уверена, что я права.
Тоже услышать от вас, чем же фильм закончился. Вот. Но я хотел сейчас рассказать короткую историю, которую рассказал мне мой друг Славик, который еще, наверное, где-то в какие-то школьные или студенческие там годы смотрел этот фильм, и он мне рассказывал, как ему этот фильм очень понравился и за что он ему очень понравился. И вот в числе всего прочего, кроме там летчиков и этих пейзажей и там каких-то трудных вопросов, ему очень понравилось, как советские люди между собой решали вопросики, как в какой-то срочной ситуации нужно кому-то позвонить, что кто у нас есть там на овощебазе, нам нужно, чтобы нас там поставили первыми в очередь, он еще внутри Грузии там какой-то там вопросик решает, чтобы школьные парты, да, чтобы в их вот эту деревню поставили. Вот. А когда он едет в Москву, там у него откуда-то магически возникает письмо от какой-то тети Нины из Грузии. Кто такая тетя Нина из Грузии? Так, в общем, человек был совершенно впечатлен вот этим моментом. И я подумал, что действительно сегодня, там, в 25-м году, это уже может быть какой-то, не знаю, насколько достоверный, но кажется, что, наверное, достоверный какой-то еще такой культурологический слепок, как все это было устроено, и как люди там жили, как они в гостиницу. Я не аферист. Ну и что, что я не эндокринолог? Я тоже хачикян. Почему я не могу жить в гостинице? Да. Ну, в общем, я, наверное, уже подзатянул, так что я вам один хорошую вещь скажу, только вы не обижайтесь. Расскажите мне, пожалуйста, как давно вы смотрели этот фильм? Потому что я знаю, что мы откладывали запись 2 или 3 раза, и, может быть, вы уже очень давно его смотрели и все забыли. Или как это было у вас, когда вы смотрели последний раз этот фильм? И какие у вас были эмоции?
Мы посмотрели, по-моему, 2 недели назад, либо 3 недели назад. Вот, у меня эмоции, ну, я как будто продолжил смотреть фильм. Вот помните, года 2 назад мы смотрели фильм Данелии тоже «Не горюй», и там тоже был Вахтанг Кикабидзе, и там была вот какая-то сказка про, то ли, не помню, про Францию, что ли, ну, какая-то вот сказка про какую-то такую страну с такими красными оттенками. И тут очень удивительно, что мы смотрим такого же режиссера, и тут тот же Вахтанг, и как будто он теперь работает летчиком. Вот у меня какое-то такое было, все это сложилось в какую-то такую картину. Вот. Ну и, конечно, он сказал, что картина грустная. Тоже я, когда начал смотреть, это чувство ностальгии. Я не жил в Советском Союзе, я ничего вот этого не знаю, о чем там говорится, но оно как-то чувство ностальгии по непонятному, по тому, чего я не видел, а по рассказам каких-то родственников и про рассказам родителей о том, как вот, или говорит, в наши времена вот было как-то по-другому. И вот это вот такая, как будто я поговорил с какими-то друзьями, не знаю, своих там родственников, потому что все эти шутки, все эти выражения я уже где-то слышал, но я не видел оригинал. И сейчас, наконец-то, я как бы увидел оригинал и как бы понял, что мне тогда, не знаю, какой-нибудь родственник на свадьбе отшучивался с грузинским акцентом. А, и это он, то есть вот к этому отсылал. То есть вот это было интересно. А, вот, передаю слово Наташе, наверное.
Да, мы смотрели вот где-то 3 недели назад, я не помню сколько, но в целом я еще не успела ничего забыть, а это значит, что в целом фильм-то хороший, потому что я помню кадры, особенно меня заинтересовал кадр, как они поднимали корову на вертолете. Я до сих пор иногда думаю, а как они приземлились? Ну, то есть, когда вертолет приземляется, корова же ударится об землю. Вот, это меня очень волновало в этом фильме. А, что еще меня волновало? Меня еще очень, как Ваня сказал, волновало, точнее, как Ваня сказал, что там культурологические особенности, вот они меня очень сильно волновали. Возможно, мое мнение звучит, как зумеры посмотрели советское кино, но я не зумер, как бы, но мое отношение к этому очень двоякое, потому что как каждый раз, когда я смотрю советское кино, у меня одни и те же мысли о том, насколько эти люди советские безалаберны. Вот они такие, вот что случится, то случится, мы ни в чем, вот как бы, вот пошлет, значит, мне боженька работу, или куда-то меня отправят, или вот что-то со мной сделают, вот такие вот, как листики на ветру, значит, живут вот в таком каком-то потоке чего-то высшего. И вот это меня просто кроет каждый раз, когда я смотрю на вот этих безалаберных людей, мне хочется сказать, вы что там вообще, вы почему настолько вот ваша жизнь не принадлежит себе, вы настолько ничего не делаете. Ну, как бы вот это меня все время дико кроет в советских фильмах. А все остальное как бы очень здорово, очень красивая природа, красивые какие-то люди в целом. Ну и в общем как-то, да, очень ностальгические, но вот эти вот безалаберные люди, у которых нет денег, но они что-то где-то кому-то позвонили, тетя Дине куда-то поехали, как-то вот так все сложилось.
Наташа, можно спросить?
Короче, это все мне
Это
очень
потому что я...
странно и непривычно. Вот. Передаю слово Егору.
А, у нас нет
Немножко непонятно, а кто был бы за... Просто я не понял, как какой-нибудь пример. Кто был бы за...
Да все они безалаберные, они все типа, вот, позвони какой-нибудь там тете Дине, кто это? Ты звонишь тете Дине, говорит, ну, сходи в гостиницу, у тебя ни денег, ничего, ты идешь в эту гостиницу, куда ты приехал, что ты делаешь, ты хочешь стать пилотом, потом у тебя закончились деньги, встречаешь какого-то там чувака, ты не можешь уехать домой, у тебя нет денег, что ты вообще, о чем ты вообще думал, какой-то второй чувак тоже, что он там, что он, шофер, почему он решил, что ему нужно жить в этой гостинице, потому что у него такая же фамилия. Ну что за бред вообще?
Ну, смотри,
Ну
Наташа.
как тебе в голову придет, что это тебя, значит, в этой гостинице поселили? Ну что это за бред вообще?
Ну, почему? Есть такая реалия советская, что в Советском Союзе действительно было сложно получить место в гостинице. То есть, если тебя командируют, то у тебя приписано тебе место как эндокринологу, там, инженеру или еще кому-то, то тебе приписано место в гостинице. Прийти вот так вот с улицы просто и сказать, что мы там мистер и миссис Смит и хотим место в гостинице, и получить его было сложно.
Ну и что, поэтому таксист подумал, что это ему приписали место в гостинице или что?
Он попробовал, ну, как бы вот так вот поселиться, и по случайности получилось, что ему повезло. Ну, то есть, но он пришел, ну, и так бы
Ну на
сказать.
каком он основании решил, что это он? Я вообще не понимаю. Он таксист вообще какой? У него
Смысле,
ни
но он пришел в
командировки,
гостиницу и
ничего.
спросил, есть ли места. Его спросили, как ваша фамилия. Он сказал, фамилия такая-то, и его поселили.
Ну, я и говорю, вот эта безалаберность людей, которые, ну, моя фамилия такая, о,
Хорошо,
прокатила, офигенский, ну, теперь я тут живу, ну, что это за бред?
он не мог позвонить, ну, как бы,
Ну,
тогда
мы
не было
поняли, все,
возможности
давайте
просто даже
передадим
позвонить
слово.
из другого города. Это не безалаберность, это такие условия жизни. Ты не можешь убедиться, забронировать, отправить по интернету запрос и получить ответ. Этого просто нету фактически такой
Ну,
возможности.
вот он пример.
Но есть возможности планировать, не знаю, как-то за себя отвечать, деньги себе скопить на обратный путь, я не знаю. Тоже таких не было возможностей.
В смысле, ну деньги там,
Не
у
пробухали
этого,
все.
да, деньги так случилось, что
Ну,
да.
окей, нет, я не спорю, окей, нет возможности, такая эпоха. Я и говорю, что это все, вот эта вся безалаберность советских фильмов, которая она транслируется в каждом фильме. В каждом фильме есть такой какой-то не прошей кобыли хвост персонаж, который летает, и вот с ним просто все случается. Я как бы, пожалуйста, такая система советская, окей, ну просто это факт, что такие люди, и мне очень странно на них смотреть, я вообще не понимаю их, и как бы, что у них в голове, мне очень сложно представить. Все, теперь передаю слово Егору.
Я думал, что у Наташи будут претензии к тому, то, что как бы в фильме ну, расцветает коррупция, вот, и герой никак в конце не, ну, получает по заслугам. Вот, то есть их не арестовывают, и они не падают, им на голову не падает кирпич, и поэтому зритель делает вывод о том, что типа коррупция это нормально. Вот, но
А что за
оказывается,
коррупция это была? Я
ну
даже
вот
не заметила.
когда пытаются решить какие-то проблемы через связи, вот. Я думал,
Понятно.
что я, у меня был вопрос к Наташе, как бы не смущает ли ее это, типа что это никак не осуждается в фильме Даже грузинский фильм не может осуждать коррупцию.
Мы
Не будем говорить, что это как бы это особенность, да, этой нации и все такое, что неотъемлемая часть. Вот. Слушайте, ну да, у меня мои по поводу впечатления о фильме, вот, и мои, точнее, первые впечатления. У меня мои родственники в Беларуси очень сильно любят советские фильмы, и такое ощущение, что фильмы «Мимино» они любят больше всего, потому что
Между прочим, меня в детстве называли, вот сравнивали с героем, с главным героем этого фильма, потому что в Белоруссии все русы или блондины, и когда они видели маленького мальчика с черными волосами, с черными глазами, они такие: «О, это же вот как ты же Мимино, да?» Вот. И меня сравнивали с Мимино, и еще меня сравнивали с Будулайчиком. И говорили: «О, ты Будулайчик». Я такой: «Спасибо». Вот. Что? Ну да, мне тогда такое ощущение, как будто... Почему... Кто-то говорил... А, Дима говорил, да, про какую-то ностальгию. Да, мне тоже кажется, что как бы этот фильм, даже несмотря его, он через какие-то фразы, через образы летающей коровы как-то в нас пропитался, и мы теперь с этим живем. И такое ощущение, как будто бы все этот фильм мы видели, хотя на самом деле нет. Вот. И я смотрел этот фильм сегодня, до этого смотрел, может быть, лет 5 назад, когда у меня был период, нет, не 5 лет, наверное, лет 10, а может быть, господи, 15, когда у меня был период о том-то, что, типа, сначала я посмотрел какие-то фильмы из топ-100 Кинопоиска, а потом я понял, что там очень много сложных фильмов, и я подумал, что нет, сначала я пройдусь по советской классике, потому что это должен знать каждый русский, российский человек, российской культуры. Вот, я смотрел, но ничего не запомнил. И сегодня я как будто бы посмотрел его заново и очень удивился, такой интересный фильм, хотя его раньше видел, очень понравился. Вот. У меня такие
Это
впечатления,
приятно.
только
Это
положительные.
приятно. Какие, Жанна, у тебя впечатления?
Мне тоже приятные впечатления. Я, конечно, я росла в то время, когда интернета не было, и в основном фильмы смотрели по телевизору. И до старших классов у меня было два канала. И, конечно, «Мимино» там крутили безумное количество раз, и я его фоном вот так вот видела много. Но так получилось, что я никогда не сидела, никогда не смотрела его от начала до конца. И сегодня эти кусочки наконец связались, потому что я видела отдельные фрагменты про то, как он звонит в Тель-Авив вместо Тель-Ави, и про то, как корова, ну, то, что запоминающиеся такие вещи, они у меня в голове были, но они абсолютно были как-то разрознены, и не было в них никакой идеи, связующей мысли. Вот, сегодня я посмотрела и очень рада, что наконец добралась до этого. Мне, честно говоря, даже сложно понять то, что Наташа называет безалаберностью. Мне просто кажется, что это, ну, такие условия, в которых ты как существуешь, и по-другому нельзя. Но я, конечно, не была взрослым человеком в те времена, но родители много рассказывали, да, про всякие моменты, ну, особенности жизни, что и как надо было доставать. И поэтому мне это казалось просто, ну, то есть, условиями игры. Я поэтому не обращала на них внимания вообще, просто глаз даже не зацепился и не могла понять, о чем речь. Вот. Прекрасные актеры, хорошая музыка. И да, Ваня говорил про то, что... А, Дима сказал, что мы уже смотрели «Не горюй», и я хочу сказать, что там не только режиссер тот же, и актер, главную, исполняющий главную роль, но там еще и сценарист, что самое важное, сценарист Резо Габриашвили тот же самый, и мне кажется, что вообще многое исходит от него, от его ощущения. Ну, у него тоже была такая большая связь с родным местом, с Кутаиси, и он, по сути, все время о нем рассказывал. И мне кажется, что здесь тоже очень из вот этого ощущения некой тоски по родному краю и любви тоже много чего выросло. Ну, то есть здесь они с Данелией, наверное, такие очень полноценные соавторы. Ну, тут сложно разделить, где одно, где другое. Вот. Ну, наверное, я передам Ване
Да, я, в общем, на самом деле не знаю, что именно мы сейчас будем обсуждать, потому что мне кажется, что фильм такой понятный, и никаких споров он, наверное, особо не вызывает. Ну, концовку мы придерживаем. Я вначале сказал, что мне всегда казалось, что этот фильм заканчивается по-другому, а Жан сказал, что он заканчивается иначе. Я подумал, что, ну вот, это мы цель совместных просмотров.
Ну вот, можно и к этому
Вот,
добавить.
но мне кажется, что несмотря на то, что он как бы вроде такой комедийный, он так очень плотно насыщен деталями. И вот вначале просто я каждый раз, когда смотрю, какой-то другой момент обращаю внимание. В этот раз я обратил внимание, что самое начало фильма Мимино прилетает с очередным грузом, садится и встречается с начальником аэропорта. Там какие-то документы они должны подписать, и сразу же начинается погрузка следующих пассажиров. И вот эта встреча с начальником аэропорта, они здороваются, Мимино протягивает, показывает, как он достает из своего кармана ручку, поворачивает документы, чтобы на груди было удобно писать этому начальнику. Начальник пишет, и на автомате так начинает ручку забирать в свой карман. И Мимино так аккуратно его перехватывает, эту ручку, хоп, и возвращает обратно. И сколько я до этого смотрел, я никогда этого момента не замечал. И сейчас говорю, о, ручку сцапать пытался. Жанна говорит, где? Я типа не заметил. Я ее поставил на паузу, мы перемотали. И таких вот всяких разных мелочей на самом деле довольно много посажено. Вот. Я думаю, что если у кого-то прямо ну, что-то очень хочется сказать, то вы очень сильно вытянете наш подкаст, потому
Не,
что
мне хочется сказать. Мне хочется сказать, и я скажу после Егора. Давай, Егор.
Слушайте, я хотел сказать по поводу безалаберности. Вот. Мне кажется, что нужно понимать, что это как бы там 77-й год, это эпоха застоя. Вот. И ну, много же фильмов того периода про вот этого вот там неприкаянного человека, который как бы не знает, куда ему податься, что ему делать. То есть... Мне кажется, что вот жизнь в Советском Союзе в этот период, если в общем, действовать так, как хочет, чтобы герой действовал, как хочет Наташа, мне кажется, что ему очень много в таких случаях нужно будет взаимодействовать с государством. Вот. Возможно, люди в Советском Союзе не хотели много взаимодействовать с государством. Вот. Если бы мы смотрели фильмы о человеке, который знает и хочет, понимает, что он хочет из жизни, у него есть план на 5, на 10 лет, наверное, мы бы посмотрели фильм о человеке, который в конце своей жизни стал генсеком. Вот. Но мы посмотрели фильм о грузине, который действительно не очень понимает, чего он хочет, и поэтому попадает в такие там, может быть, где-то нелепые ситуации, про которые снял этот фильм. Что-то не очень, я, конечно, хорошо сформулировал, но, может быть, вы как-нибудь докрутите мои мысли или
И
что-нибудь.
давай, давай. Хотел сказать
Да,
про
Дим,
другое, но давай
let's go.
покручу твою идею. Ну, меня не вызывает это, ну, то есть, мне кажется, что не только главный герой, вот Мимино, он немножко такой, немножко потерян, и как бы, с одной стороны, потерян, с другой стороны, он отдает себя, свою жизнь на поток, знаете, ну, вот что с ним произойдет, то произойдет, и он доверяет этому. Если ему в какой-то сиюминутный момент понравилась какая-то светленькая девушка, то он абсолютно доверяет своим чувствам и бросает свое село и уезжает. То есть он принимает окружение. И другой бы, наверное, человек подумал, что нет, вы знаете, я тут работаю, вожу вертолет, через 2 года стану, вот, не знаю, кетоном. буду сидеть в своей будке, и другой человек будет водить вертолет, и я стану главным каким-то вертолетчиком. Ну, то есть он абсолютно, мне кажется, отдает себя как-то вот обстоятельствам. Ну и, наверное, это, ну, такая черта. То, что многие герои кажутся безалаберными, ну, это не, ну, то есть не первый фильм Наташа. Ты еще не смотрела Афоню? Мне кажется, Афоню, Данелии там. Это вот еще один фильм, который я смотрел отрывками, и вот у меня ощущение такое, что там прям нацелено рассказывается про такого человека. Меня не вызывает, ну, особо никаких-то эмоций, наивность, прикольная вот эта вот ностальгическая какая-то защищенность, что ты всегда знаешь, что с тобой все будет хорошо. Ты приезжаешь в другой город, с тобой все будет хорошо, с тобой все будет нормально. Ты напился, пропил все деньги, с тобой все будет нормально. Вот в конце ему как-то там кого-то он встречает, с кем-то его путают, но все выводится как бы в хорошее русло, он
Дим, но
как-то
ведь все не
возвращается
было у него
домой.
нормально, он чуть в тюрьму не сел.
Ну, мне кажется, он тоже, это, Жан, ты говоришь, это ненормально, он чуть в тюрьму не сел. А он бы сказал, да это нормально, я бы в тюрьму сел. Ну, в
Нет,
плане, что он
он...
это абсолютно не как бы принимает так же, как типа, ну вот завтра дождь, а послезавтра в тюрьму, послезавтра в тюрьму. Ему говорят,
Ну,
скажи,
он...
что ты не видел того человека, он говорит, ну я же, ну типа, вот ему там на суде надо буквально две фразы сказать, чтобы избежать срока в 7 лет. Он просто такой, типа, не-не-не, ну как бы, это не так работает.
Нет, ну там же честь, он же не
Он не
хотел.
хотел рассказывать о том, что его сестру
Это же
обесчестили.
типа был позор, и он не хотел, чтобы никто об этом позоре знал. И поэтому я думаю, что он и в горах-то остался работать. Он же встречает этого своего однокашника, этого однокурсника своего, с которым они в Воронеже вместе учились на летчиков. Я думаю, он бы точно так же летал. Но, видимо, он вот решил, чтобы быть семьей, чтобы там старикам помогать, и с сестрой вот там, типа, неприятность случилась. Я думаю, что он, может быть, и хотел. То есть, мне казалось, что это такой конфликт между тем, чтобы, типа, уехать за возможностями в большой город или, ну, или там в другую страну, не знаю. В принципе, такой между, не знаю, локальным патриотизмом и какой-то такой амбициозной карьерной самореализацией, если так немножко казенно говорить. Я думаю, что у него были-то амбиции, и он хотел бы тоже там и в этот сказать, что там этот, как он там назвал город, Сан-Франциско не принимает, вот, мы тут застряли. Я думаю, что он думал, он тоже все это хотел.
Мне кажется, что, в общем-то, Дима правильно, наверное, подметил, что в это время много фильмов, и, кстати, не только художественных таких фильмов, но и анимационных фильмов. Ну, то есть, например, тот же самый, ну, с разной степенью потерянности, а с разной степенью отдачи себя событиям. Потому что, в принципе, это время застоя, когда более-менее твоя жизнь распланирована, выбраться и какой-то другой путь себе построить можно, либо как-то очень сильно, да, либо как-то очень сильно стараясь, либо, ну, как бы очень вписываясь в структуру. Ну, то есть, грубо говоря, нравится тем, кто тебе... нравится тем, кто тебе может как-то продвинуть или помочь. Ну, то есть это такой несколько, может быть, путь того героя, который у нас с люстрой там. Вот. Но главное, что... Ну, я просто вспомнила того же ежика в тумане, который падает в реку. И я со своей стороны думаю, что можно отдавать себе отчет в том, что события, какие-то окружающие обстоятельства играют в твоей жизни роль большую, чем ты сам. А можно не отдавать и думать, что тебе самому все подконтрольно. Вот и как бы признавать это или нет. Но, на мой взгляд, это так. И что, в общем-то, больше в твоей жизни зависит от... Конечно, какие-то важные детали есть. Я там не против, наверное, планирования. Просто я не очень планирующий человек, да. Но я не против того, что там есть какие-то... Ну, вот эта вот вся идея, может быть, как self-made men of, woman of и всех остальных. Но, в принципе, все равно обстоятельства играют огромную роль в жизни человека. И так же, как у героев
Он
этого
себя
фильма.
обременяет обстоятельства, он бросает свою на насиженную, как бы на привычную, понятную работу
Ну да,
и
он.
на грани срока, там это уже там за несколько дней до того, как его больше не возьмут, он отправляется становиться летчиком. Я думаю, что еще и там как переобучение, ну, наверное, это все-таки не так просто.
Нет, конечно, не так просто.
Это
Там нельзя было
борется.
подать документы, как это, из другого города, прислать их и быть уверенным, что тебя возьмут или не возьмут. Они бы просто не посмотрели, они бы там где-то валялись и все.
Ну, как
Поэтому
повезет, так и
единственный
стечение.
вариант был, да, приехать. Вот, но...
Да я говорю про то, что он в принципе на это решается. Ну, вот у него было все как бы
Ну,
налажено
это
и
сочетание
понятно.
каких-то твоих действий и каких-то
Я к тому, что
окружающих.
я
По
все время говорю,
хорошему
что он тюфяк, который плывет по течению,
тюфяк.
но вообще, по-моему, не тюфяк. Он не... То есть, да, такой жанр есть, и такие герои есть, и вот эти там фильмы с Янковским, где он там крутит там что-то, не знаю, с тремя любовницами, и жена у него, ну и что-то мне такое в памяти осталось. Где-то он там качается на качелях, там обрывается и падает, что-то он там, или в реку он там бросает. Вот, но, по-моему, это немножко другой герой, и он, в общем-то, вполне себе амбициозный, просто как бы стартовые возможности у него, может быть, не самые лучшие, но
Но здесь какое-то, может быть, психологическое, это, ну, в
А как вы
каком-то...
думаете?
Ладно.
Как вы думаете, почему отец перед тем, как Мимино решил ехать в Москву, сказал ему главное не убей его? То есть это типа такой намек, что да, существуют случайности, которые с тобой произойдут, но все-таки пути Господни неисповедимы, ты все равно его встретишь. Он типа старый мудрый, хотел сказать еврей-грузин, который все знал наперед.
Во-первых, чтобы объяснить, мне кажется, ну, немножко ввести нас, чтобы была такая уже повисшая интрига. А во-вторых, ну,
Ну, не
мне
знаю, я
то...
на самом деле, интрига, я такой, я на самом деле, когда я это услышал, такой, чего? Ну, типа, не понял, к чему это он, а потом только
Ну,
начинает
плюс...
складываться какой-то там через,
Нет,
ну, уже
понятно,
после
что
просмотра.
мы поняли, что у него есть некий антагонист, но это плюс еще такая шутка была же. То есть он говорил, не убивай его, сейчас типа другие времена, но он другими словами говорит, сейчас этого не поймут. То есть по правилам их деревни, если бы он, ну то есть и в принципе таким моральным правилам, если бы он убил человека, обесчестившего его сестру, то это было бы как бы, ну это было бы понятно, это было бы понимаемо. И он говорит, типа не убивай его, сейчас это не поймут. Ну плюс немножко здесь есть позиция маленького человека, ну, в смысле, человека не маленького как раз, человека из маленького места, который, когда едет в Москву, ему говорят, ну, передай привет Брежневу и вот Муслиму Магомаеву, увидишь, руку пожми. Ну, то есть есть такое, что человек едет в какой-то большой
Типа, у них
город.
представление, что Москва это такая же маленькая деревня, откуда они сами, и он точно его встретит. Типа того.
Но отчасти есть. Ну, как у меня мама, когда ездила в Москву, а я была
Ну, как
маленькой, мы
бы тот в
включали.
Москве и этот в Москве. Ну что они там, два грузина не найдут друг друга в Москве? Ну, как бы, ну да, я думаю, что Егор правильно об этом говорит. Ну и то, что это юмор, ну, конечно, там он говорит, сейчас уже не поймут. А так-то, в принципе, чего.
У меня, когда я просто вспомнила, что я была маленькая, и, например, мама ездила в Москву в командировку, мы с папой оставались, и мы телек включали, и там же в новостях всегда Москву показывают, и мама, и папа все время говорил, вон вон мама пробежала, вон вон, и я такая там, где, где, где? Вот, она такая, вон она в магазин заскочила, все уже не видно. Вот, и как будто если мама там, то она обязательно должна где-то на съемках Москвы засветиться. Ну, вот такое, мне кажется, немножко тоже такая детская точка зрения. Вот.
Ну да, я думаю, что да, они думают, что ну, этот приехал, уехал в Москву, и Мимино едет в Москву, ну значит, они там где-то по-любому пересекутся перед собой.
Ну, и я в прошлый раз хотела сказать, что мне кажется, как бы с такой психологической точки зрения, ну, психологии заложенный сценарий, если можно так сказать, главный герой вознагражден за свое благородство. То есть он был готов пострадать и сесть в там, тюрьму, хотя
Сейчас нам это кажется там странным, и почему было не объяснить всю ситуацию, не объяснить ее хотя бы там адвокату, еще что-то, но он же все-таки немножко по законам города, он не может вот так вот просто рассказать типа, о том, что с его, ну, то есть не может использовать рассказ о своей сестре для собственного спасения. Ну вот, о том, что с ней случилось. Вот. И получается, что за свое благородство он как бы вознагражден тоже. Он чуть было не поплатился за этим тем, что ну, мог бы сесть в тюрьму, но с другой стороны, ему повезло, и опять же, счастливый случай, что он встретил человека, который перепутал его с сыном того, с кем служил, и проложил ему дорогу в летчике от заграничных авиалиний.
Мне кажется, что про вот еще если говорить про то, что человека и обстоятельства, ну то есть обстоятельства, конечно же, влияют на главного героя, и он влияет на обстоятельства, он амбициозный, все-таки принимает решение. Но кажется, что именно в то время обстоятельства сильнее, ну то есть гораздо сильнее его, ну, то есть он может принимать свои решения, но он не может, забронировать сам гостиницу. Он может потратить все деньги, но он, не знаю, там, не может пойти и устроиться на работу. То есть интересно, что вот это время показано как бы людей, которые не в полной мере управляют своей. Ладно, не то, что не в полной, но как будто вот если на линии начертите, что вот насколько ты управляешь своей судьбой, насколько обстоятельства управляют своей судьбой, то именно в этот период советский, не знаю, или как, какой там, 70-е, как будто тобой больше управляют обстоятельства, на 60% больше. Но это не значит, что он не амбициозный, он не, как бы не пытается следовать своей цели.
Ну да, но с другой стороны, если подумать, что, допустим, он бы заказал песню, да, ну или такой он бы, нет, ну с девушкой встречусь, но песни не будет, просто мы с ней посидим за столиком, а может быть даже мы, наверное, и за столиком не посидим, ну у нее же кухня есть дома,
Но
ну
он
у
же
нее,
горячий
то
грузинский
есть как
мужчина,
бы
ему надо стол, песни, танцы,
его
вот
как
это все.
бы, если рационализировать и впихнуть в рамки, то он немножко исчезнет как герой. И вот этот герой Фрунзика Мкртычяна, как его по фильму зовут, он же товарищ Хачикян, он же тоже, как бы, если представить, что он не стал бы в ответ заказывать свою песню, и, ну, как бы, они были бы тогда просто такие унылые нормисы, которые приехали в командировку, и чё они в фильме? Я хотел это
Еще
слово вернуть.
по поводу песен вот этих вот. Я когда смотрел, там же сначала фильм начинается, идут титры, и звучит какая-то песня, не знаю, там, «Виа», «Одуванчик». Какая-то вот чувствуешь, что казенная, ну, типа ты ее слушаешь, читаешь титры, но ничего не запоминаешь. И потом начинается вот это вот «Чита, Дрита, Чита, Маргарита», ты начинаешь ножкой так топ-топ-топ немножко потанцовывать, вот. И я подумал, блин, интересно, это специально так сделали, что, ну, типа режиссер сначала взял вот эту какую-то казенную, непонятную песню, которая, ну, там, не запоминающуюся. А потом после нее на контрасте вот эта вот колоритная грузинская песня, где ты такой прямо тебе хочется вот сразу же хачапури съесть и грузинского вина. Вот. И потом эту же песню, вот Чита Дрита, насколько я помню, Чита Маргарита, поют то тоже вот какой-то виа в гостинице, в ресторане. И тоже ты слушаешь и думаешь, блин, что за отстой? Когда вот эти вот русские какие-то москвичи поют эту песню, и тоже нету какого-то того вайба. Вот, так, и я подумал, блин, интересно, это специально сделали, чтобы показать вот этот вот контраст между вот теплотой, с которой исполняется вот это вот с каким-то с грузинским акцентом, Чита Дрида, Чита Маргарита, и вот этой вот какой-то столичной, московской холодностью то же самое, но, блин, не то. Вот у меня были такие еще впечатления о музыке в фильме.
Да, музыка, конечно, наверное, делает, может быть, не меньше половины этого фильма. Вот. У меня не было прям точно таких же впечатлений, но, конечно, когда показывают горы, долины, вот эти туман и звучит музыка, то как-то, да, хочется погрустить.
Хорошую собачку показывала.
Да,
Вот
собачка.
собачка вообще съела мое сердце просто.
Собачка.
Очень
А у
очаровательно.
вас, а у вас нету такого, что вот типа, ну, главному герою 35 лет, и ты, ну, я когда в детстве, ну, когда ты раньше этот фильм смотрел, ты думаешь, блядь, ну какой-то дядька. Фильм про дядьку, про мужика. И сейчас, как будто ты по инерции тоже смотришь фильм про дядьку мужика, про летчика, у которого какие-то мужицкие дела, мужицкие заботы, и потом думаешь, блядь, тебе скоро, блядь, ну там, в следующем году тоже 35, ты тоже вот его ровесник, но у тебя нет таких шикарных усов. Дима, конечно, к этому стремится, но мне еще далеко. И такой, ничего себе.
Ну,
Ну там,
кое-кто смотрит
мой.
на него и думает, юный мальчик. Да.
Настало время, когда мы там типа смотрим фильмы, а скоро будем смотреть фильм «Старикан», здесь старики-разбойники или какие-нибудь там
Я думаю, все идет
зеленые
все.
попугаи, будем слушать анекдоты и говорить,
Если
блядь.
есть Денискин рассказы фильм, то, наверное, его будем смотреть. Но пока.
Кстати, говорят, новый сериал вышел по Денискиным рассказам. Это нам сказали белорусы, которым очень понравилось.
Привет им, если они нас слушают,
Да
кстати.
вряд ли.
Я хотел еще, давайте продолжим. Вот мне, когда в каких-то беседах, вот представьте, беседа. Было такое. Вот, и вы такие немножко разбираетесь в кино, и кто-то говорит про какие-то советские фильмы, и вы такой говорите, ну, знаете, вот в советском кино были вот Данелия, кто, Эльдар Рязанов, и кто-то еще третий, мне кажется, вот часто вспоминают. И, в общем...
Тарковский?
А?
Тарковский?
Ну, наверное, Тарковский это, наверное, для застолья какого-то другого с вином. Застолье с пивом вспоминают вот
А,
этих
ну,
режиссеров.
Гайдай,
Да, вот,
да.
Гайдай, мне кажется, вот это для застолья уже с пивом. Вот, и вы на этом застолье с пивом, и ты смотришь на вот этих вот режиссеров, и как-то нет ни у кого даже вопроса. Они прям говорят, вот это великие советские режиссеры. Великие, прям так и говорят, великие, прям как некоторые про рэперов говорят, великие рэперы, тут говорят, великие советские режиссеры. Потом ты на другом каком-то застолье, кто-то говорит, вот, вы знаете, вот этот советский режим, вот давил вот так вот всю, вот сколько людей из-за него уехало. Я плохо понимаю, ну, знаю историю вот жизни некоторых актеров, но, по-моему, тот же самый Леонов, он в итоге оказался в Америке. По-моему,
Леонов?
некоторые...
Я что-то не
Ну,
помню.
в общем...
Я думала, что там, по-моему, как раз говорили про...
Короче, кто-то из
Про
вот этих...
Крамарова говорили, про Крамарова говорили.
Крамер, да.
Вот, и получается, что, ну, то есть, у меня вопрос, как вот человеку удается, творцу, художнику, рисовать вот такие, делать такие произведения в один и тот же период времени, когда другие какие-то художники, ну, то есть просто уезжают, например, типа, из страны, если могут, ну, например, и мне вот это интересно. Если бы можно было написать диссертацию на тему, не знаю, как быть художником во время застоя, вообще о чем говорить, если у тебя ни о чем нельзя, и как что создавать, Вот мне вот это очень интересно, и как Данелия с этим справился. Как-то не поворачивается, ну не то, что язык, я, может быть, не знаю его каких-то даже связей с государством. Ну, то есть, конечно, он был как-то связан с ним, потому что невозможно, чтобы он не был связан. Но он остался каким-то очень, не знаю, свежим, не свежим, а каким-то актуальным и не заморавшимся художником, вот каким-то чистым, чистым и прекрасным. И мне интересно, как ему это удалось, и если такие режиссеры, которые, вот не знаю, за последние 25 лет были ли такие режиссеры, которые как-то вот нашли свой голос, свои какие-то, где продолжают делать свои какие-то работы, картины и живя в своей стране.
Сложно сказать. Я просто твой вопрос тире речь напомнила мне буквально недавно закончилось послание к человеку, где-то, может, месяц назад. И там где-то ближе к открытию показывали фильм Али Хамраева «Сиреневый ветер» про судьбу Параджанова. Вот. И фильм такой как бы максимально комплементарный к Параджанову. Они вроде как дружили с Хамраевым. И это такой практически документальный фильм. Ну, заявлен он как документальный был. И там, в общем-то, особенных выпадов как-то против Советского Союза не было. Просто сама судьба Параджанова со всеми его проблемами, посадками и запретами. Она, в общем, ну, сама судьба такая конфликтная. И когда фильм закончился, встал такой молодой человек и говорит, ну, там, Q&A такой, минут на 10. Вот, и этот молодой человек говорит, а вот вы сняли такой антисоветский фильм, а ведь, между прочим, вот у того же Параджанова такие фильмы получались, а сейчас мы не видим ничего подобного. Где вот подобные режиссеры? И произошла такая немая сцена, потому что, ну, этот самый Али Хамраев, он очень немолодой, мне кажется, он, наверное, примерно там плюс-минус ровесник Параджанова, и он просто подошел к нему со сцены поближе в зал, что типа я вас плохо слышу, я не слышу, хотя тот говорил в микрофон. Вот. И это уже такое было как бы немножко КВН, потому что парень опять повторяет весь свой вопрос. Вот. И дело в том, что с послания сняли три или четыре. Ну, короче, сняли несколько фильмов по требованию Минкульта после того, как они уже прошли отбор. То есть вот оргкомитет послания отсмотрел заявки, объявил авторам, чьи фильмы приняты, составили уже программу расписания и за день или за два до дня открытия с формулировкой по требованию Минкульта несколько фильмов сняли, а несколько попросили отредактировать звук или там что-то вырезать, какие-то сцены. Вот, поэтому, да, иронично звучал. Да, а тут молодой человек говорит, а вот сейчас нет никакой цензуры и запретов, а таких гениальных авторов мы не видим. Ну вот цензуры и запреты есть. А насчет гениальных авторов, я не знаю, что-то мне не приходит. Ну, наверняка кого-то можно вспомнить. И наверняка там, не знаю. Но так, чтобы они лично мне нравились, таких я что-то особо не помню. Ну, наверное, Звягинцев там,
Ну
Серебряников,
вот,
помню,
ну
что-то.
вот интересно, что, например, Никита Сергеевич Михалков, я когда читал на Википедии историю жизни, биографию Данелия, у него написано, что вот там на английском было написано, Никита Сергеевич Михалков, типа, первую роль исполнил. И я так понимаю, что он действительно играл как актер в его фильме «Иду, шагаю по
Я
Москве».
иду, чтобы...
Да, и это тоже
Да.
интересно, такая как бы преемственность, что...
И это стоящий фильм.
А? Что?
И это стоящий... Ты продолжай,
Ну...
продолжай. Я просто хотел вбросить быстренько, что и это, в общем, интересный фильм.
И мне интересно стало, что как они Как вот они уживаются с Никитой, как бы они ужились с Никитой Сергеевичем Михалковым. И вот я еще смотрел интервью Аллы Пугачевой, которая тоже Никите Сергеевичу Михалкову тоже такая передает: «Привет, не болейтесь, там все хорошо». Интересно, интересно, насколько как-то культура существует отдельно от всего этого, и какая у них там преемственность.
Ну, с другой стороны, можно сказать, что не обязательно же вообще воевать. Это же, в общем-то, медиа, и отдельные лидеры мнений транслируют, что надо как бы разосраться в пух и прах и не общаться. А тот же там Венедиктов говорил, что он там продолжает общаться с Песковым, там с кем-то еще там. Ну, короче, в общем-то, разругаться это личный выбор. Вот, как они уживают. Но я понимаю, что ты имеешь в виду, как можно существовать. И ну как, вот про. Мы посмотрели два коротких документальных фильма. Я считаю, что они не особенно интересные, они напичканы всякими фактами о съемках, о том, сколько кому там марок дали, как была командировка устроена. Потому что вот эти сцены, которые сняты в Западном Берлине в самом конце. Съемочная группа жила в Восточном Берлине. Съемочная группа была очень сильно сокращена именно под, ну, по минимуму, вот, чтобы только актеры, которые зайдут в зал ожидания, там оператор. Там такой, кстати, забавный момент, что когда второй раз происходит встреча пилотов, да, то есть первая встреча в Грузии произошла, когда он, о, там Мимино окликает другой пилот, которого мы даже не знаем, как его зовут. А второй раз уже в Германии. И вот как бы в свите, в команде корабля, там стюарды, там шел и сам оператор. И мне показалось так забавным, что оператор картины идет в кадре, а кто тогда управляет камерой? Ну, наверное, там можно было все настроить и просто кому-то сказать, что типа нажми старт, нажми стоп. Но да, такое. Вот, это чего я хотел сказать, что вот в этих фильмах тоже там упоминалось, что были какие-то терки, и когда фильм закончили, начинался 10-й Московский международный кинофестиваль, и он был туда заявлен. То есть фильм сняли, смонтировали, вот его закончили, и подошел, так удачно совпало время, что вот он, 10-й фестиваль, его туда подали, и оргкомитет сказал, что надо убрать сцену со звонком в Израиль, что у Советского Союза в тот момент не было даже там чуть ли не дипломатических отношений. Короче, там было все вот эти там шестидневные война и напряженные все вот эти периоды. Советский Союз поддерживал арабские страны. И значит, такую сцену надо убрать. И там был конфликт, и Данеле там спорил, но он предложил сделку, что фильм покажут на фестивале без звонка в Тель-Авиве, когда по ошибке попадает в Тель-Авив. Но зато в прокате он пойдет не отредактированным. Вот. Хотя, как бы, получилось очень странно, потому что ведь во время звонка Мимино потратил деньги, и у него не было денег на обратную дорогу, и он идет пешком по автостраде. А так получается, что те, кто смотрели на фестивале, они ну, не могли догадаться, почему он идет пешком. Ну, может быть, типа там сигару купил, или там, в принципе, у него не так много. Может, это. Но это же, мне кажется, вот сейчас как раз это очень интересно, да, что он звонит в Тель-Авив и попадает к другому грузину, который, видимо, эмигрировал из вот этого там грузинского населенного пункта. Не знаю, грузин он там, еврей, неважно, что он там жил на
Ну,
Кавказе.
евреи, видимо, которых выпустили из Советского Союза.
Ну да, но, видимо, он именно в Грузинской ССР, там, на Кавказе жил. И когда они поют, это, мне кажется, это супер такой вообще пробивающий момент, что он там одинокий, что, ну, не то, что он, может быть, там и не одинокий, но что он с кем-то хотел на своем языке поговорить и спеть песню. Вот, я думаю, что это была классная вообще находка. Хотя, как бы и так весь фильм пропитан вот этим домом и выбором между домом и какими-то далекими удаленными местами, которые сулят, не знаю, там карьерный прогресс, какие-то перспективы. И мне кажется, поэтому тоже сегодня это такой, ну, типа, актуальный фильм. Вот, так что, ну как он, ну, боролся все время. Он не хотел идти на вручение награды. Они же там на этом, опять же, судя по вот этим вот док-фильмам, которые мы сейчас быстренько глянули, он там в интервью говорит, что он не хотел идти. И мама ему сказала, ну ты же не один. Ну, он так рассказывает, что он поговорил с мамой, она сказала, ты же не можешь коллектив подводить, ты же не один снимал фильм, там были актеры, там был кто-то еще, вас всех награждают, и ты типа не придешь. Ну, тяжело. Я сейчас вспомнил, ты говоришь, вот кто как бы творил, но при этом сталкивался с какими-то запретами, там, с трудностями. Ну, большинство рассказов Довлатова, которые мы знаем, они либо написаны были уже в США, либо это переписанные в США рассказы. То есть рукописи или утерялись, или они настолько просрочились, отстали от того момента, когда он их закончил писать, что в США он их все равно еще раз переписал. Вот. Поэтому, возможно, поэтому они такие классные получились, а может быть, они были и так классные. В общем, это сложно сказать, но... Вот, но я не думаю, что это прям как-то гениально способствует творческому росту, и что вот типа надо всех прессовать, чтобы получше получился фильм. Вот. Мне кажется, что то, что сейчас мы не можем вспомнить, я не знаю, может быть, может это и я не могу вспомнить ничего сопоставимого из современных. Я думаю, что какие-то другие причины есть, что как бы может быть людям вообще не особо интересно этим заниматься, что-то рассказывать, какие-то истории. Вот. Конечно, легко сказать, что финансирование, но
Мне очень интересно в контексте того, как бы отделять ли картину от художника в том плане, что ты смотришь на картину и думаешь, вау, вау, ну потрясающе, мне нравится и не горюй, мне нравится и сам Вахтанг Кикабидзе. Но я тоже посмотрел пару интервью, и, например, узнал, что в 2008 году он как бы отказался от посещения вообще России с 2008 года, с 2008 году и в связи с войной в Грузии. Отменил свои юбилейные концерты и сказал, что, ну, типа, не может приезжать, не будет приезжать в Россию. А в 2014 году в интервью сказал, что, вот, украинской газете сказал, что, в общем, назвал, ну, в общем, захватчиками и все такое. Ну, в общем, высказался по-политически. То есть это интересно, что в культуре какой-то вот советская культура настолько часто в России тоже показывается этот фильм, и настолько он отдельно существует от персонажа актера, что ну даже интересно, ты снимаешь какую-то работу, а потом эта работа за тебя делает какую-то продолжает существовать и выполнять какую-то функцию, с которой ты, ну я не знаю. Любишь ты вообще этот фильм, либо это твоя худшая работа, которую ты не хочешь даже вспоминать. Вот мне интересно, насколько вообще тоже работа Данелия как бы вообще связаны, ну, с его какой-то позицией.
Но я могу только добавить, что вот как раз в одной из этих документалок, которая, видимо, была записана до 2008 года, он говорит, что произошел такой бешеный успех, и люди настолько не разделяли актера и персонажа, что он получал, ну, с его слов, мешки писем, которые шли по адресу Тбилиси, Мимино. Вот. И говорит, и почтальоны приносили, типа, якобы,
Ну, правда, как лучше,
вот.
люди просили денег?
Да, и вот он говорит, что от одной из писем, что они все типа у него дома хранятся, и он их ничего там с ними не выбрасывал. Но вот в одном было написано, что написал какой-то человек, он говорит русский, который говорит, что очень давно копит на машину и уже практически накопил. И что-то его там просил, сколько-то там рублей.
Займи.
Да, он говорит, что вот обязательно отдам, но типа. Там еще какая-то была фраза, что ну ты же вот все понимаешь, ты же дашь. И он говорит, что вот такое доверие, и так видели в этом персонаже такого настоящего человека. Вот.
Так, а чего у персонажа денег, что ли, много было?
Ну, они же понимали, что это актер, наверное.
Кто понимал? Тут
Значит,
получается
все-таки отделяли актера от
по
персонажа.
тому, как он рассказывает.
Играл-то он, наверное, вот такой вот хороший
Нет,
как-то.
ну они
Сейчас
же
только не вижу
там.
под глазом, что ты хороший.
Ну,
Будь
он как
свидетелем, будь.
грузинский Бодров, знаете, такой, типа, сказал, дам денег, значит, дам. А тот ему, я тебе верну, ну, он написал в письме, раз вернет, значит, вернет. И вот у них такие по понятиям, как бы, разговоры.
То есть я думаю, что просто по фильму герой такой, как бы, который там рубашкой поделится. И вот он, ну конечно, по фильму у него не было денег, но он там готов был, там, ты стой, следы охраняй, я сейчас за милицией бегаю, ну то есть он.
Но он вообще, когда-то, он же денег половину отдал, 250 рублей он себе оставил, по-моему, 250 рублей он отдал ну, семье, которая
Ну
это. То
да.
есть он не очень, он бы мог там, типа, не знаю, сколько я буду болтаться, вы тут проживете, а я возьму деньги. Но вот он не так уж много себе оставил в надежде на то, что его быстро возьмут, а какой-то суммой обеспечил свою семью. Мне кажется важным и было то, что это из какого-то очень теплого чувства родилось изначально. Ну, мы посмотрели вот эти оба фильма, они очень сильно пересекались, потому что, видимо, когда люди вспоминают историю создания, то рассказывают примерно одно и то же, одни и те же байки пересказывают. И там было и в одном, и в другой истории сказано, что родилось из маленькой такой зарисовки про пилота, который приковывал свой самолет или вертолет к дереву. Ну, то есть это вроде бы смешно, потому что вертолет вроде как сильнее, да? Вот. И этот маленький забавный эпизод, с него все началось. И я вспоминаю, как будто там, да, я как кто-то рассказывал про то, что, допустим, фильм весь родился от ощущения капели, просто весенней капели. И вот она породила цепь ассоциаций, там еще что-то. И мне кажется, что это очень здорово, что у него весь фильм не из какого-то чувства протеста или не из какой-то идеи, там, что ему хотелось, не знаю, показать какого-то там карьера против семьи, что-то в этом духе. А вот с какой-то маленькой детальки он зашел с такой чувственной стороны, и фильм получился весьма чувственным. Вот, то есть мы этих героев, ну, их даже как-то сложно судить, потому что они такие все вот, ну, вот там как бы даже в этом фильме особо-то и подлецов нету, каких-то неприятных. Там вот только вот одна эта семейка, которая вот этого жлоба, так скажем, который обесчестил его семью, его сестру, то есть, и получается, он, скорее всего, не захотел с ней оставаться, потому что она просто какая-то бедная, симпатичная девушка, а он наверняка женился на ком-то побогаче или, может быть, повыгоднее для карьеры. И кроме, в общем-то, этого, то там все либо нейтральные, либо довольно положительные, симпатичные персонажи. И как-то не возникает вот этого, ну, нагнетение каких-то неприятных чувств и эмоций внутри.
Ну да, я только, наверное, про то, что Дима спрашивал, как вот этот самый отделять актера от героя. Ну, как бы не то, что как отделять, а вот он там говорил такие-то, такие-то вещи. Я тоже смотрел эти видео, но довольно давно. И, ну, было не очень приятно, но, с другой стороны, это был бы, наверное, какой-то очень странный мир, если бы он по-другому сказал. Ну, может быть, в общем, трудно себе представить, что он бы сказал по-другому. Ну, сказал и сказал. Вот можно как это палочкой-выручалочкой пользоваться, что Ролан Барт считает, что в 20 веке автор умер, и его произведение ему не принадлежит, и оно как бы наше общее.
Я согласен. Я не расслышу, кто это, но я с этим согласен. Ну, то есть ты ты пишешь стишок, ставишь стишок на биток, выпускаешь его на этот YouTube либо Яндекс.Музыку, и все. Ты как бы все. Ты автор. Ты уже не автор. Это пошло в народ. Ты не знаешь, где оно окажется. Я хотел еще кое-что спросить. Знаете, так выглядит, как будто я вопрос задаю, но раз вы отвечаете. Там еще есть момент, то есть, я правильно понимаю, вот его коллега, который таксист, он же армянин, да?
Да.
Ой, я помню выпуск в Аноре, какой у нас был замечательный, не вышедший. Надеюсь,
Он не вышел?
О, что это он не вышел?
Нет, не
Что
вышел.
ему за
Вот.
пузыри?
Я просто
Блин,
хотел
у меня
сказать,
такая
что.
шутка смешная есть, ребят.
Сейчас, подожди, давай задам вопрос. Может быть, я к тому, что не похоже это на то, что это такое. Знаете, мы снимаем кино о дружбе народа. Но вот там, узнаешь, вот грузин, армянин приезжает в Москву, и у них, ну, как бы не супер все, но с другой стороны и нормально.
Ой,
Вот, Егор.
похоже. Вот в этом было, кстати, вот в этом, в обоих фильмах про фильм «Мимино», как снимался, была одна и та же, вспоминали одну и ту же шутку, которая просто, видимо, главная байка про фильм, о том, что не успели снять сцену в лифте, когда японцы ехали вместе с героями Мокрочана и Кикабидзе, смотрели на них и говорили, какие же они русские, какие же они похожие.
Да, какие же они все одинаковые.
Да, какие же они все одинаковые. Не успели эту снять сцену, потому что вообще их съемки оборвались из-за того, что произошел пожар большой в гостинице, и им повезло, что в этот день они съемки не вели, и даже то, что оставалось доснять, они доснимали в павильоне, имитируя вот эту комнату, занавески, и вроде как продолжение буквально того, что было в фильме, им пришлось им нужны были занавески такие же, как в гостинице. И они пытались это сделать официально, ну и там все это погрязло в запросах и прочее, прочее. И они в итоге просто за там бутылку водки и какие-то деньги. Как этот человек называется, который там швейцару, да, швейцару очень быстро получили искомую занавеску, с помощью которой смогли доснять сцену. Вот, так что они в данном случае выступили. Тут бы, конечно, современные борцы за этно, там, разнообразие и прочее сказали бы, что вот они и этих в русские записали.
Это был
Но
бы просто
короче.
взрыв. В Твиттер бы сгорели бы сервера.
Ребят, шутка. Шутка, которую я придумал. Сейчас самое время. Короче, я тоже, когда смотрел этот фильм, вспомнил, что Ване не понравилось, как в фильме «Анора» как бы изобразили армян. Вот, и я подумал, что как бы этот фильм настолько, ну, как бы за многонационалочку, и я решил задать вопрос, сколько вы дадите этому фильму баллов по критериям многонационалочки, где один это фильм «Брат», а 10 это речь Путина, где он говорит, что он алакец, грузин, чеченец, русский и татарин. Вот такая шутка. Спасибо, спасибо. Я вижу, что вы
Ну,
надорвали
просто,
ваши
ну, все, для
животики.
слушателей вам же не видно видео, но некоторые даже взялись за животики. Кто-то хлопает, кто-то упал со
Да.
стульчика. Вот.
Спасибо. Спасибо.
Интересно. И про историю любви. Там же есть у нас история любви в фильме, да? Ну, я не знаю, есть ли у нас эксперт по любовным отношениям. Наташа, есть ли? Задетектили ли вы там, обнаружена ли была там какая-то хотя бы слабая любовная история?
Нет, вообще никакой. И вообще, на самом деле, вот он встретил эту женщину,
А почему мы
которая...
называем эти женщины, эту
Ну, я не знаю,
женщину?
как ее зовут, там, Екатерина, условно.
Лариса Ивановна?
А, Ларису Ивановну хочу.
Да?
Да, Лариса Ивановна, да. И что? И что, вот какая это любовь? Он встретил женщину, поехал куда-то ей звонит, куда-то ее приглашает. А у нее там дома какие-то, не знаю, сестры или кто там. Ну, короче, все это, не знаю, какая-то. Не знаю, мне не понравилась никакая любовная история в этом фильме. Мне кажется, ее там нет. Вообще
Нет,
не
но
очень
на
понятно, к чему это. К тому, чтобы он уехал из дома или что?
мне кажется, что нет. Ну, как бы, он же мужчина, а как это? Это тоже важная сфера жизни. А почему он не женат? Он же не это самое. Вот. Он же все нормальный, обычный горец. Тоже, что в его жизни должны быть женщины. И вот ему понравилась такая идеальная красотка. Ну, то есть, ну, вообще, по тем временам Проколова считалась там одной из самых красивых актрис
Ну,
Советского
конечно,
Союза,
классно.
да. И ему понравилась такая, и он делает возможные шаги, то есть галантно приглашает, то есть там потратится вот на красивый вечер.
Так и что в конце-то случается? Она в итоге говорит, типа, давай, а он такой, ну ладно, все уж поздно, я в деревню свою поехал. До
Но
свидания.
он улыбается и как бы понимает, что он же на нее обижен был, потому что она его вроде как отвергла и там сказала, что катись колбаской, там как-то там, по-моему, с Паской, я уж не помню точно. Да? Вот, да. И оказалось, что это не она была, а его сестра. Вот. Но просто у него в тот момент там, да, не показано это. Может быть, он в
Ну,
конце концов. Да, и мы приближаемся к концу.
к самому главному вопросу, а как закон, что я все время считал, что он, да, понял, что над ним в кабине подшучивают, что, в общем-то, ему все это, конечно, интересно, но как бы он не в своей тарелке, и баба уже это, в общем, наверное, тоже ему неинтересно, и поехал он
Так а что
домой.
вдруг-то ему баба-то разонравилась, самая красивая женщина Советского Союза? Я вообще не
Лариса
поняла.
Ивановна.
Лариса Ивановна, он ходил, ходил, и вот она, а он такой, ну, все, ладно, в деревню поехал. Или что?
Я думал, что он уехал домой и дальше летал на вертолете, и у него было все хорошо. Но Жанна сказала, что это как бы просто он паскует, а на самом деле он продолжил работать пилотом.
Нет.
Вопрос: как вы поняли концовку? Он улетел домой или он продолжил работать пилотом?
Я думаю,
Улетел.
улетел. Я думаю, улетел. Мне кажется, это хорошо вписывается в как бы историю того, что вот этого не знаю, как-то что, ну, его коллега уехал. И он, мне кажется, тоже уехал. И вписывается в то, что человек вот такой, как Мимино, не может без своего места. И типа вот ты где родился, там и пригодился. В том плане, что мне кажется, что вот эта сцена еще с телефоном и звонком куда-то в Израиле, ну она как-то прям толкает его к возвращению, и то, что он психует на своей работе. Он ни разу не закричал. У него единственное, когда у него не было денег, он просто ничего не делал, там чай какой-то заказывал. Вот. А тут он психанул из-за девушки какой-то в самолете, хотя он очень спокойный мужчина, вот, в любой ситуации. Так что однозначно вернулся. И у него там невеста, помните, у него там невеста какая-то была, что
Да, у него
ходила
там
там.
уже это.
Она в него женщина, скажем так, я понимаю, потому что
Это я забыл для
ну,
тогда.
на белом коне-то она была. И играла она. И она сказала, когда тебя
Да,
нет,
играла
не играет.
сестра его.
Нет, он сказал, когда тебя нет, не играет. Это была вот, по-моему, это и была вот эта вот самая,
Ну
которая
тогда совет да любовь, все ништяк. Он вернулся, сыграли большую свадьбу, и все у
Нет.
них было
Ну, мне
хорошо.
кажется, что я не то чтобы совсем там, допустим, считаю, что он будет скитаться там до конца своих дней, потому что, по большому счету, нам показали, что он увидел, это красивая жизнь, которой, однако, можно быстро присытиться. То есть эти уже туда, когда прилетают, ребята, пилоты, да, им даже не интересно в город ехать. Они такие, ну вот можешь съездить, а можно и здесь поселить в аэропорту. Но уже им не интересно, они уже столько раз бывали, что это для них не какая-то новость. И он вроде как какое-то время наслаждается с этой сигарой, пытается как-то присвоить, но тоже как-то кашляет, то, что немножко это ему. А потом, да, наверное, но мне просто показалось, что именно в тот момент в рамках фильма, скажем так, он не вернулся домой, но он вернется туда, потому что эти количество этих наваждений и воспоминаний будет нарастать. И мы посмотрели о том, что изначально ну, не совсем изначально, потому что сценарий менялся много раз, но у Данелии была такая задумка его фантазийно вернуть. То есть он буквально спрыгивает с самолета, там же есть есть момент о том, что
Ну,
она говорит, я
хотите,
бы не...
я
Да,
возьму
хотите,
его.
я спрыгну, да. Она говорит, нет, не хочу. А он такой, а я бы, да, вот. То, чтобы вот сейчас бы спрыгнул в свое родное селение. Но это нам как бы задает, что он, может быть, не прямо сейчас, но он вернется домой, что такая сильная в нем росла тоска. И вот была у Данелли идея, что он как будто бы спрыгивает, приземляется на гору и сползает по ней, ну, скатывается с ней, по ней прямо в родное селение. И его встречают там...
Начальник
И,
аэропорта.
да, его встречают там вот эти ребята и говорят,
Начальник.
привез ли он подкову? Он говорит, нет, подкову не привез. А пока он съезжал, у него типа штаны порвались. Ему говорят, у тебя штаны рваные. А он замечает, вот там справа Казбек, здесь или брус или что, я не знаю. В общем, какие-то две горные вершины. А ты куда смотришь? Вот, красота. Ну, здесь цени то, что рядом. Вот. Но потом он отказался, ну и, наверное, правильно, потому что это был бы немножко другой фильм. Здесь все-таки очень такое все реалистичное. Вот такая вот история. Ну да, наверное, он вернулся. Но мне просто показалось, что не прямо сейчас, а что, может быть, какое-то время там еще доработает, потом вернется. Вот так вот.
Окей, значит, вернул. Егор, ты как думаешь, вернулся или летает еще?
Все еще над нами летает.
Я думаю, что вернулся.
Да, конечно, ведь
Хотя на
сообщение.
самом деле, да, не, я думаю, что вернулся. Не, я по фильму я думаю, что вернулся, но мне кажется, что он мог бы и не возвращаться в том плане, что он мог бы просто приезжать домой в свое село родовое, а потом опять улетать рейсом Москва-Сан-Франциско и обратно.
Да, я тоже думала, что ведь 40 дней, по-моему, я не знаю, как в Советском Союзе, но сейчас, по-моему, 40 дней отпуск у пилота. То есть можно просто хорошо пожить летом в Советском Союзе.
Кстати, летают они с сверхзвуковым Ту-144 по фильму. Это такой product placement.
А
Вот.
вот это, кстати, а вот этот вот самолет такой с носом красивым, он это какая-то советская разработка времен застоя, которая потом сгнила где-то в 93-м, блядь, на каком-то аэропорту в Тбилиси, или что это? Даже сейчас
Ну,
не летают такие самолеты, да?
Ваня только что и
Тбилиси.
сказал.
Это сверхзвуковой конкурент
Ай, блин, простите, я прослушал.
Конкорда. И разрабатывали его в 60-е. А летал он, да, до 90-х. Я не знаю, до какого точно года, но где-то там до 90-х. В Тбилиси он не летал, он летал за границу в основном. Хотя, может, я сейчас что-нибудь ляпну. Но в Тбилиси точно слишком близко от Москвы до Тбилиси. А больше таких нету, да. И Конкорд тоже, по-моему, уже давно не летает. Вот. И это очень тоже интересно, но это другая тема. Но, короче, всякие техноблогеры, только такие не те, которые по мобильным телефонам, а которые вот это прикольное слово, когда в будущее они пытаются заглянуть и угадать, какие технологии выстрелят, что.
Футуристы.
Ну да, типа футуристы, есть какое-то еще слово там. Оно такое ближе к бизнесу. Ну, вот там Стив Джобс, он был вот это вот слово, что он как-то там визионер.
Инноваторы.
Визионеры, да, инноваторы. В
А,
общем,
точно, визионер лучше.
они там вот ломают голову, когда человечество снова вернется к сверхзвуковым пассажирским перелетам, потому что это же было бы так здорово.
В смысле, подожди, а сейчас то, что существует, они не сверхзвуковые, вот
Это
эти
обычные. Это
фигни.
они все сейчас заточены на максимальную экономичность. Вот, сверхзвуковой полет очень неэкономичный, очень
Ну,
дорогой,
это потому что у нас просто есть
очень
ресурсы.
шумный. В смысле, у нас есть ресурсы. Никто сейчас не летает.
Не, ну тогда
Уже...
были, в смысле.
Ну, тогда я не знаю,
Нет,
какая
почему
это
тогда
была.
серьезно построили? Просто тогда не это самое,
Ну,
не скупились?
конкуренция с... не скупились,
Конкуренцию?
да. Конкуренция с франко-британским Конкордом. Вот. США тоже разрабатывали, но у них не пошел в серию там. И на самом деле сейчас тоже есть какие-то проекты, но это лучше слушать вот этих вот ребят. Я глубоко в это не погружен. Но мне нравится, что мы добрались таки к тому, чем закончился
Мы
фильм.
добрались до рекламной вставки от Ростехсотрудничества.
От Ростеха,
Ростеха,
к
точно.
микрофону, который ты по бартеру взял.
Наконец-то.
Вот. Мимино, видимо, вернулся. Я так понял, что большинство считает, что, видимо, он вернулся.
Мне кажется, завтра вернется.
Или вот-вот вернется, да. И это как-то вселяет надежду. Потому что я всегда думал, что да, что он такой попробовал и такой, блин, а это оказалось немножко не то, как я себе это представлял. Я думал, будет по-другому, а вышло иначе. Вот. Вам есть что добавить? Вы хотите
Мне
чем-нибудь?
есть. У меня, Вань, как когда ты спрашиваешь что-нибудь, я всегда что-нибудь добавляю. Мне интересно про то, что вот история про то, что он вернулся, потому что мне кажется, что, ну, то есть для фильма это очень красивая такая история про каждому человеку свое место, но
Да,
почему-то
но для
да.
жизни не
Ну
жизнеспособна.
да, но почему-то Данелия именно вот считает, что вот тому нужно, вот почему-то он возвращает вот именно Мимино, и вот что народы, вот как бы они возвращаются к своей земле, вот, к своим
Ну,
родным,
да,
к своим этим.
Данелия последовал примеру своему герою же в итоге, да? Ну, не знаю, уезжал ли он, где он жил, там, в 70-е, но жизнь он свою закончил в Грузии, да, насколько я понимаю.
Я, кстати, не знаю.
Ну, ты же сам говорил, что... А, нет, да, ты говорил про актера,
Нет,
про
Данелия умер в
Кикабидзе, а не про
Москве.
Данелию.
Данелия умер в Москве.
А еще мы не обсуждали эпизод с просмотром так называемого индийского фильма, который они сняли тоже сами специально для Мимино.
А как там было, помните, кто там, мальчик спрашивает, да, или про что будет фильм, про войну? А
Да.
нет, или мальчик отвечает,
Да,
да?
девочка спрашивает про войну, потому что обычно привозят про войну, а именно про любовь.
Про любовь.
Да, говорит.
Но в итоге там все равно была война, там кого-то убили в
Но
этом фильме.
самое забавное, это рассказывают, что это они же снимали в настоящем поселке, где жили вот настоящие люди, он же не построен, это не... И фильм этот по-настоящему транслировали, и люди его полюбили и смотрели. Она как короткометражка. Они же не будут снимать длинный фильм, а то, что про это показывают. И люди его смотрели много раз с удовольствием. Вот, местные жители. Это забавно. Вот.
Слушайте, а как вы думаете, почему Мимино сначала отказал бабушке, когда она попросила ему корову отвезти, а потом такой типа, ах, черт тебя возьми, поехали. Чё изменилось?
Так ему просто жалко бабушку стало, а так-то он же понимает, что это все рискованно. Вот. Потом он решил рискнуть. И кроме того, как правильно сказала Наташа, непонятно, как он там его сажал и
А это,
как они в реальности
а
справились с этим.
корова уже, скорее всего, была там типа из ваты, да?
Ну, по-моему, ну, по крайней
Ну,
мере,
Тарковского тоже из ваты была, которую он поджег, да?
кто поджег?
Тарковского тоже из ваты он поджег корову. Я не думаю, что она была из ваты.
По-моему, как-то
Я был.
лихо вообще расправлялся с животными. А вот здесь, что самое интересное, вот когда-то давно в детстве, ну, то есть там, я не знаю, 100 лет назад, я слушала передачу, и там рассказывали про то, как снимался этот эпизод с коровой. Но тут мы посмотрели два кино, и ни в одном не было сказано, что это с коровой.
Знаете,
Я думаю, что
почему?
это
Потому что там
нормально.
было, потому
Нет.
что Когда ты смотрел это 100 лет назад, еще не было настолько сильно как бы движение за защитников, и там было сказано, что да, корову снимали, ей поломали все ноги, а потом просто этот момент вырезали, потому что
Да, и вообще коров было 33.
Слушайте, в
да,
Швейцарии возят
да,
коров. Я думаю,
мы
что
снимали,
и в Советском
было
Союзе
33,
тоже.
были 33 дубля и 33 коровы,
Так, ну,
33
смотрите, ну, у
коровы.
нас буквально надо спросить, искусственный интеллект или это, и говорят, что эпизод действительно снимали, подвесив животное к вертолету. Это было, как бы, летчик сна отказывался, но сказали, что Георгий Данелия спровоцировал его на согласие, сказав, что в Москве бы справились. Вот, ну, по крайней мере, так.
Короче, взял его как бы, вот
На
типа,
понт.
ты своей Грузии, вот у нас в Москве летчики, они бы тоже справились, и его на понт взяли. Он такой, да я с
О.
закрытыми глазами это сниму.
На что, может быть, еще не понравилось бы по зоозащитникам то, что корова была недостаточно хорошо видна на фоне неба, и ее подкрасили. Ты ей черных пятен там добавили.
Ну, наверное, надеюсь, пищевым красителем потом съели.
Корову. Вот, ну как раз вот здесь. Перевозят, но я еще давно слышал, что перевозят в Швейцарии так коров. Но цепляют к ней веревочку, она стоит, наверное, чуть-чуть в стороне. Пока вертолет взлетает, веревочку отпускают, чтобы, ну, чтобы ее там
Нет, самое интересное, это
лопастями
как правильно
не...
сказал Наташа, как сажают. То есть, получается,
Ну,
ее
там
должны
тоже
посадить. Он
ее
зависает на поясу.
ну,
Там же ветрышко страшное.
ставят свои копытки. Подбегает мужик или женщина, отстегивает корову и уводит. И
Ну
вертолет садится, или улетает вообще и не садится. Но ветер там приличный, это да, и очень громко. Вот. Но в
да.
принципе.
А потом корова говорит: «Му, как обычно, а буренка, буренка». А корова такая: «Чего?
Космическая буренка.
Ничего не слышу. Я только что летал на вертолете, оглохла».
В особенностях национальной рыбалки же, по-моему, летал тоже корова.
Да я вообще как-то подумала, что когда мы смотрели, что вот внизу, ну, вот эти все эпизоды с вертолета, когда показывают красивые-красивые земли, то там сидел оператор, вот внизу стеклом, вот так вот там внизу сидел с камерой. Ну, то есть он, конечно, не совсем был, он не был подвешен на веревочке, там место для него было, в этом вроде вертолете для радиста есть. Вот, а там сидел оператор и снимал. Но мне все равно показалось, что как-то довольно... Ну, лихо вот так вот, летишь где-то на вертолете, внизу воздух бьет в лицо и снимаешь тут все это. Вот. А как должна эта корова ощущать, я не знаю, но мне кажется, что стресс должен быть.
Интересно, как молодое поколение грузин, которые сейчас выступают за отделение за разрыв с Россией, воспринимают фильмы эти? Они любят их, и либо это для них советские фильмы, которые как бы несут какие-то ценности метрополии.
Я думаю, что они их не смотрят сейчас.
Они смотрят «Эйфорию».
А норм.
Понял.
Я не знаю, это надо ловить.
Нам нужно найти молодого грузина.
Да, нужен. Вот.
Ну что ж.
А знаете, что делали царская охранка в 10-х годах 20 века? Ловила молодого грузина.
Смешно. Тонко. Так сказать. Проиграли они, да. Не поймали.
Выиграла цепь.
Да, выиграл цепь. Цепь, кстати, порвалась.
Да, цепь в итоге... Но, наверное, поэтому и надеялся на цепь, что ему до этого сказали, что он не...
Да, мальчик же пристегнул, он не стал отстегивать.
Слушайте, а еще вопрос, а там вот, ну, в начале фильма, я не помню, она вроде в конце не появляется, вот эти вот какие-то красивые грузинские девушки ну, с первой части фильма, когда он еще там в своем грузинском селе, они там ходят, что-то, он проходит мимо нее, она не здоровается,
Так
он
это и
говорит,
есть
здороваться
влюбленная в
надо,
него девушка. Так это и есть влюбленная
Что?
в него, так это и есть влюбленная в него девушка, которая потом на белом коне, и она на него все
Его
время смотрит.
суженая.
Да, но она
Понял.
в него влюблена, просто старается это, и играет она же на пианино, и они там говорят, что вот
А он
играет.
потом к ней возвращается, потому что московская избалованная вот эта вот женщина
Лариса Ивановна.
намного...
Ну, может
Ларис.
быть, даже она не то, что избалована, а разные, у них просто разные языки, скажем так, раз по-разному. Ну, вот что, с этой они смогут, там у них много общих тем, а с этой, ну да, смогут сказать, как там, над чем летали. Но, не знаю. Может быть, как-то там. Мне
Возможно,
понравилось.
просто не потянул, ну, типа, москвичка, она с
А это
запросами.
дешевле обойдется.
А это уже там она где живет, вон воду носит, глянь, как хозяйственная. Ну,
Не,
вообще
ну, между
непонятно.
прочим, московская квартира, если той даже часть принадлежит, стоит гораздо дороже, чем вот это там.
Мне нравится, Жан, твой подход. И...
Не, ну, если уж так-то рассуждать, то да, то, тем более, что, как мы,
Ну...
ну, неизвестно, какая там деревня имелась в виду, но там, где снимали, то в этой деревне не было даже электричества, и топили там как-то очень интересно, типа жили на втором этаже, первый топили как-то по-черному. В общем, мне эта система уже даже кажется какой-то сложной, может быть, Ваня ее просек. В общем, я поняла, что это что-то очень древнее по своему смыслу. Ну и жизнь такая очень прямо от земли, скажем так. И там уж точно многое зависит от обстоятельств. Какой ветер будет, какая еще что там, где сойдет ледник, не сойдет, не знаю. Вот.
Короче, фильм понравился.
Собачка тоже.
Собачка очень хорошая. ГАИ его совсем не уважают. А вот, что сказать?
Собачка, кстати, снялась вместо другой собачки, которую выписали из Москвы, какую-то чачу или как-то она там была, да, выписали из Москвы собаку, привезли ее с дрессировщицей вместе, но этот, как они сказали, уличный хулиган им так понравился, он такой был фактурный, что его тут же взяли и утвердили на роль, а в руки Кикабидзе давали просто колбасу, и поэтому за ним собака ходила везде, где надо. Вот.
Да, но собачка, правда, очень красивая.
Отлично. Мне вот интересно, будут ли у нас еще фильмы Данелли? Вот. Мне кажется, почему-то будут, поэтому еще будет время, наверное, поговорить об этом. Ваня, наверное, надо... Передайте слово для завершения нашего выпуска.
Завершаем. Ну, я думаю, что мне кажется, мы поговорили, наверное, про все, или про много, или про почти все. Вот. Поскольку плана не было, то как бы что ни сделай, все хорошо. Примерно как у героев подобных фильмов. Мы текли, текли и, наконец, стекли. Вот. Мы будем продолжать смотреть фильмы и информировать вас, дорогие радиослушатели. Это удивительно, если вы досмотрели, дослушали до этого момента. Пожалуйста, напишите нам, что вы по этому поводу думаете и сколько раз в жизни вы смотрели Мимино. Вот. На этом мы с вами... Скорее всего, обращаемся, если никто только не захочет чего-нибудь добавить. Вот. Желаем вам смотреть хорошее кино.
А, ну я могла бы добавить, что я бы посоветовала нашим подписчикам, или как это, подписчикам, нашим слушателям,
Подписчикам.
да, если будет возможность, им попадется на глаза текст небольшой битого про Резо Габриашвили, его почитать. Он очень душевный и показывает, как вот у Резо Габриашвили тоже был такой мир, который он постепенно раскрывал вот в своих сценариях, и какая-то вот теплота, мне кажется, оттуда тоже на нас сегодня пролилась. Вот, и если хочется немножко об этом узнать, то это классный текст.
Да, так что закутывайте теплоту. Не май месяц, там уже 29 ноября заканчивается. Скоро декабрь. Закутывайте, закапывайте теплоту. И пускай все у вас будет хорошо. Вот. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч.
Всем пока.
Пока-пока.